Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет всем, друзья. Привет всем, кто присоединился к нашей трансляции уже. И заранее говорим привет всем тем, кто присоединится позже. Вы смотрите и слушаете проект «Раскадровка». Ой, прошу прощения. Я начинаю заговариваться. Да.
«Формула семьи».
Проект «Формула семьи». Вот
«Формула
когда ведешь семьи». Несколько проектов, потом наступает такое состояние, когда ты все начинаешь путать. Конечно же, проект «Формула семьи». Мы сегодня говорим о очень жизненном, по крайней мере, вот для нас с Натальей Власькиной, которая, несмотря на то, что психолог и психотерапевт, тем не менее еще и мать двоих детей вместе со мной, да, Алексеем Власькиным. И, к сожалению, вопрос, который мы сегодня хотим поднять и который хотим обсудить, он не является для нас просто риторическим упражнением. Этот вопрос, почему мы кричим на детей?
Да, сегодня мы поговорим на такую непростую тему. Добрый день всем слушателям. И вопрос не риторический, не праздный. И на эту тему как раз, ну, лично у меня всегда очень много вопросов. Потому что, несмотря на то, что и есть психологическое образование, не одно, но наступают моменты, когда голос все равно просится повыситься и повышается, а потом уже, ну, там уже как получится. И поэтому для меня вот эта тема сегодня и тема как размышления и возможность и поговорить, и проговорить какие-то вещи о причинах, почему мы все-таки кричим на детей, и, может быть, о том, что же делать, чтобы этого не происходило.
Ну да, видишь, значительная часть вещей, которые в нашей жизни происходят, в наших отношениях, в том числе в отношениях с детьми, они ведь происходят как-то неосознанно. То есть это не какой-то план. Ты с утра встал, думаю, я там покричу или я не покричу. Обычно мы, в принципе, хотим день завершить мирно, мы хотим быть, ну, интуитивно, большинство, по крайней мере, нормальных
любящими.
Людей. Любящими, внимательными.
Хорошими.
Но и еще есть такой момент, чтобы нас сегодня никто не доставал. Чтобы все было так, как нам нравится, так, как мне нравится.
А вот это уже причина.
Да, поэтому обычно ведь каким образом все это выглядит? Вот я, скажем, приходишь ты вечером с работы, да, и так думаешь, надо как-то поужинать, чайку попить, каким-нибудь важным делом позаниматься, ну, например, там какую-нибудь серию очередного сериальчика засмотреть или фильмец какой-нибудь. И ты так в таком благодушном настроении находишься, ну, так, умеренно благодушном, то есть пока еще не начал есть не очень благодушным, но когда уже потом, так сказать, благодушие возрастает. И вот там два ребятенка, которые там в комнате где-то возятся, они начинают что-то там кричать, что-то отбирать друг от друга, начинается шум какой-то дестабилизирующий доноситься, или начинают стихийно забегать на кухню, мимо размахивая различными предметами, и попадая ими в еду. И ты, в общем, тут уже думаешь, ну сколько ж вот это все по-человечески, они вот как со мной. Да, и, в общем, достаточно, как бы это поделикатнее сказать, громко доносишь до них свою точку зрения. Да, это, к сожалению, такая картина, с которой, ну, не знаю, большинство, наверное, родителей так или иначе сталкивается, да?
Ну, в общем, да. И достаточно, кстати, много запросов именно в консультировании, то есть когда родители приходят и говорят, что, ну, вот, что сделать, чтобы вот меньше кричать на детей. И, ну, я потом поделюсь именно как бы в том, о чем идет речь на самом деле потом.
Вот, ну, знаешь, я с самого начала, вот я не то чтобы, знаешь, ты у нас профессионал, я так, любитель.
Ну, после столько лет, знаешь.
Невольно перекатывается, да, какая-то волна профессионализма. Но когда смотришь на себя вот так честно, вот смотри. Я смотрю, я так понимаю, ведь не на всех людей я кричу.
Не на всех.
Не на всех кричу. Или, например, приходят, скажем, в гости нам какие-то детки. И делают то же самое, а иногда даже что-то еще более разрушительное поросята, чем твои собственные. И как ты смотришь, находишь в себе силы, вот, ну, сдержаться, да. И даже так где-то потрепать по голове. Так молодец какой, да, ты задорный, смотри-ка, растет, мальчонка или девчонка.
А своему-то бы уже в этом...
Да, или, скажем, люди, ну, которые для тебя важны или влиятельны, да. Даже по отношению к своей жене не всегда можешь вот тоже такое позволить, потому что Неизвестно, чем это все закончится.
Это да.
То есть, какой-то инстинкт самосохранения срабатывает.
Ну, понятно.
То есть, получается, что если честно смотришь на себя, то понимаешь, что в других, с другими людьми, и что самое обидное, не со своими любимыми детьми, а с другими людьми способен находить какой-то другой вариант поведения. А вот со своими собственными детьми, которых вроде должен и любить, и лелеять, там, и так далее, и тому подобное, ну, не, ну, срываешься, не хватает. Именно на детях. Именно тех, кто там, дети превыше всего, дети наши цветы там и все прочее, вот именно на них, да, и потом, и иногда, знаешь, что меня какая мысль еще пугает, я думаю, если бы кто-то другой вот так нам, с моими детьми позволил, ну, думаешь, задушил бы, да?
Точно.
А сам в отношении себя вполне себе какие-то вещи прощаешь. Это, наверное, настораживает, иногда пугает. Я, вот, если, мне кажется, так посмотреть честно на свои собственные какие-то мотивы или как оно все работает, я думаю, что все-таки в целом крик – это признак в большинстве случаев слабости. То есть почти во всех случаях можно выбрать вариант «не кричать». То есть почти всегда это слабость. То есть, есть такая простая, такое библейское правило: не желай другому того, не делай другому того, чего бы ты не хотел, чтобы делали тебе.
Угу.
Да, такое вот золотое правило, там существующее чуть ли не во всех культурах. Я вот думаю, хочу ли я, чтобы на меня кричали в подобных ситуациях? Нет, не хочу. Но сам это позволяет. То есть получается, что в принципе, я позволяю себе то, что не хочу, чтобы, во-первых, делали мне, а во-вторых, что в других случаях.
Угу.
Я бы не допустил. Поэтому все-таки я думаю, что в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, крик – это признак слабости и какой-то, вот не знаю, неуверенности и агрессии.
Ну, здесь я бы сказала ключевое слово «почти», и мысль в целом, ну вот она понятна, но здесь я бы хотела сказать о некоторых нюансах. Вот ты уже стал говорить о том, что мы не кричим на чужих детей, когда они в гостях, на сотрудников на работе, на других каких-то людей. И вот в этом первая причина состоит в том, что на детей мы кричим и позволяем то, что не позволяем другим людям, потому что, во-первых, они безопасны, ну, то есть они нам,
по большому счету, не ответят.
Но ответить-то могут.
Но это не то же самое.
Да, калибр разный. А безопасные и беззащитные по отношению к нам. То есть, они у нас в подчинении, и именно агрессию, то, что такие эмоции, которые не одобряются, мы часто демонстрируем тем людям, которые нам больше всего безопасен. Это вот как-то, знаешь, с одной стороны и грустно, и...
Вообще грустно.
Да, то есть вот
и чем... И с другой грустной стороны тоже.
И с другой грустной стороны. Но, тем не менее, вот этот вот классический пример, когда... он описан, ты наверняка тоже его знаешь, когда на мужа кричит начальник кричит на жену, жена кричит на ребенка, а ребенка пинает собаку.
Собака?
Смотря от породы. Да. Вот. То есть идет агрессия, если она не выражается по адресу, то таким образом вот она выражается на того, кто слабее и тот, кто безопаснее во всех смыслах.
Ну вот смотри, у нас был опрос, у нас тут уже наши... Зрители, слушатели пишут нам. Спасибо большое, друзья.
Да, спасибо большое.
Я просто хочу прочитать вначале сейчас те пункты, которые были озвучены в нашем интернет-голосовании, нашей странице ВКонтакте, «Формула семьи». И там, значит, следующие пункты мы перечисляли. По какой причине вы повышаете голос на ребенка? Как литературно-то сформулировали. Итак, кричу, потому что он меня доводит. 30%. Это большинство. Кричу, потому что так быстрее чего-то добиться. 27% примерно. Это, кстати, мой голос тоже. Я таким образом проголосовал бы. Кричу, потому что боюсь за ребенка. 11%. Кричу, потому что не умею объяснять спокойно. Где-то 8%. Кричу, потому что устаю от повседневных забот. 23%. То есть лидеры здесь потому что доводит, потому что так быстрее добиться и потому что устают от повседневных забот. Но, честно говоря, вот у меня с первым тезисом как-то вот, не знаю, я очень как-то он... Ну, видится здесь... мне в этом некое снятие ответственности самого себя.
Да, совершенно верно. Что значит доводит? То есть здесь ребенок довел, или я не справился, и там довел до чего? Потому что, ну, возьмем ситуацию, когда ребенку, например, что-то говорится, и он не слушает, или он игнорирует, или просьба повторяется несколько раз, или что-то еще, а родителю нужно очень быстро. То есть, и вот здесь очень часто крик возникает, ну, во-первых, от непонимания возрастных особенностей. Вот есть период развития, он примерно где-то от 5, вот, ну, и, в общем-то, вот в большей степени от 5 и младшая школа. Ну, уже, ну, все-таки нет, в 9 уже меняется. Когда ребенок, он какие-то навыки, он делает не быстро все. Ну, там, я не знаю, там одевается, там еще что-то. Это вот период, а родителям надо все побыстрее. Ну, то есть, если вот это вот, особенно если спешишь. И вот в таких ситуациях больше всего возникает криков. Ну, то, что вот мне рассказывали, и там я сама помню, что надо быстренько сказать, значит, так, мы одеваемся, у нас мало времени, мы там опаздываем в поликлинику, и, значит, быстро. А он сидит, рассматривает сандалик, и там, значит, начинает, или там сапог не может, ну, как-то вот медленно это все начинается, и все. Вот, то есть, ну, это вот, например, это такая возрастная особенность. И, ну, и здесь это тоже, знаешь, вопрос родителей, то есть так организовать свою жизнь, чтобы не нужно было спешить. Или, ну вот, именно договориться с ребенком, то есть заранее, что там, ну, мы будем одеваться.
Слушай, ну ты уже перешла к решениям, да?
Ну,
я бы хотел все-таки...
Ну, давай, да.
Да, угу. Понятно, что решение это важно, это то, ну, ради чего мы сейчас все говорим, да, и ты справедливо сказала, что здесь один из моментов, что темпы, скорость, да, скорость разная у нас и у ребенка, да?
Да.
И, соответственно, надо это просто учитывать. Но это не только с детьми, это, в общем-то, может быть, и в отношении более старших людей, да, иногда, да. И вообще в отношении женщин, например, в большинстве случаев, ну, как-то медленнее они одеваются.
Мужчин тоже иногда медленно очень собираются.
Я, в общем-то, сейчас отца своего вспомнил, он всю жизнь ходил в военной форме, вот, и когда ему нужно было одеваться на какие-то светские мероприятия, да, он одевался дольше, чем мама. Но, правда, сейчас он уже наловчился. Так вот, я бы хотел просто пройтись по тем пунктам, да, которые были перечислены, да, и поговорить о каждом из них, насколько резонны эти возражения, да, вообще, почему мы... Чтобы, не то чтобы... Решения важны. Но мне кажется, из моего, по крайней мере, личного опыта, и нам важно понять, почему ты так поступаешь.
Конечно, конечно. Да. Давай,
что,
давай.
Что да, с тобой да. Не так? Для всех тех, кто присоединился сейчас к нашей трансляции, напоминаю, что вы смотрите, слушаете проект «Формула семьи». В этот раз правильно произнес. Пожалуйста, пишите свои комментарии, как уже многие это делают непосредственно в трансляции. Вот. И также вдруг кто-то, если захочет даже до нас дозвониться, я... Хочу напомнить телефон, по которому вы можете это сделать.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же и не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, мы сегодня говорим, отвечаем на вопрос, почему мы кричим на детей. Для самих себя приглашаем вас также к участию в этом. Это ведь очень близкая такая тема, она болезненная. Если ее игнорировать, то рано или поздно к чему-то нехорошему приведет. Мы сами не любим, когда на нас кричат, но почему-то допускаем это в отношении детей. Так, как я и сказал, моя позиция состоит в том, что в большинстве случаев крик, по крайней мере, то, что я вижу в себе, это признак слабости. Да, это потому что ты... Или не запланировал что-то должным образом, что-то не учел. То есть это в принципе, ответственность взрослого человека.
Это ответственность взрослого человека.
Итак,
да.
мы делали голосование, да. Там было несколько пунктов у нас. По какой причине вы повышаете голос на ребенка? Итак, первый, самый популярный почему-то, кричу, потому что он меня доводит. Да, и вот нам тоже написали несколько людей в наших сообщениях. Похожая что-то вещь, там, Витя Карпачев пишет, надо бить, а не кричать, чтобы понимали. Молодец какой, ну, в общем,
Хорошей вам старости.
Мирной, так сказать.
Мирной такой, да.
Вот. Может, останется чем хлебушек жевать. В общем, я правда считаю, что если это серьезно написано, то как-то...
Грустно очень.
Грустно. Если шутка, то...
Мы тоже пошутили.
Да, мы тоже пошутили. В общем... Большинство людей все-таки находят какие-то другие причины, да, но вот Антон нам пишет, я не совсем это в эту сторону, наверное, ладно, когда разово бывает крик входит в привычку, прикрикнул, он среагировал. Да, действительно, здесь есть разница между какими-то редкими эмоциональными реакциями, конечно, и какой-то системой. Но вот здесь большинство сообщений, которые к нам приходят, они все-таки не соотносятся с тем, что написано в нашем опросе. Да, опрос почему-то показал, большинство людей, вот, на мой взгляд, занимают абсолютно безответственную позицию, потому что у меня доводит маленький человек, он доводит. Да? То есть это, конечно, вот, там, когда сосед за стенкой, там, например, там, благим матом орет. Ну, это,
вот
да,
он
это.
Доводит.
Он доводит, да. Uh-huh. Когда маленький ребенок, который, как, в общем, мы понимаем, ну, если это маленький ребенок, конечно, я не исключаю случаев, когда, может, есть там подростки, да, и то здесь,
да, понимаешь, вот здесь возникает вопрос, а кто здесь взрослый, а кто ребенок, потому что вот он меня доводит, это вот Марья Ивановна, а Иванов в меня кидается, то есть это вот тоже это такой перенос ответственности, я вот полностью согласна, потому что вот я бы, знаешь, вот переформулировала, не он меня доводит, а я не слышу его потребности своего ребенка, и я тут царь и бог, а ребенок он так. То есть он, и важно, чтобы он был удобный. Вот, кстати, понимаешь, вот эта тенденция воспитания, вот я об этом тоже очень, ну, часто думаю, потому что вот даже когда, например, ну, сразу хочу сказать радиослушателям о том, что мы разговариваем, но мы не идеальные родители, и вот когда происходит,
вообще,
да, вообще не идеальное, но когда происходят вот какие-то такие вещи, и меня начинает, например, что-то раздражать, там громкий звук, там начинают прыгать, начинают бегать, начинают орать. Ну вот, и я задаюсь, у меня так поднимается волна раздражения, да, мне хочется тишины, я устала, но при этом это же их дом. И у них не было возможности в их социальных вот этих институтах, где они находились большую часть дня вообще, это проявлять. И они ничего не делают сверх того, что это неудобно мне. И вот здесь вот вопрос, кого растить, удобного ребенка или счастливого ребенка? Понятно, сейчас наверняка начнутся такие комментарии по поводу того, что нет, ну как же, все же позволяют, это что, теперь вот он там по стенам бегать.
Да нет, конечно. Да. Ну, и, собственно говоря, когда два взрослых человека строят отношения друг с другом, там тоже выстраивается своя динамика, то есть и понятно, что мы не можем быть абсолютно удобны друг другу, это всегда вопрос каких-то компромиссов. И это всегда вопрос власти. Да, я помню, как-то однажды мудрая одна женщина, уже пожилая, спросила меня... Ну, какой вот, из-за чего вы ссоритесь? Какая причина ваших ссор, конфликтов в семье? Ну, я там что-то там пробурчал, не помню. Она сказала, это борьба за власть. И вот, собственно говоря, я думаю, что в отношениях с ребенком тоже в большинстве случаев я вот себя ловлю на том, что причина моего крика – это борьба за власть.
Кто в доме хозяин?
Я тем самым демонстрирую, да, что я здесь главный, я здесь решаю. Ну, знаешь, вот с другой стороны, когда это я произношу, может быть, я имею право решать? Да, ну, то есть, у меня же больше ответственности, да, то есть, если больше ответственности, то, получается, я могу эту власть продемонстрировать, нет?
Да, можешь, и ее демонстрируешь, вопрос, как ее демонстрировать, потому что если все построено так, тут же возникает вот этот вот, в психологии это называется, повторяющаяся форма поведения, которая усваивается, например, там, пришел, там, я не про тебя, а вообще, вот там, пришел, раз накричал, два накричал, три накричал, и потом у ребенка сформируется вот эта устойчивая форма. Ну, сейчас термин скажу, вот паттерн поведения, такая устойчивая форма, что вот папа приходит и кричит. Все. И тогда вот отношения сложилось. Знаешь, вот один мне человек рассказывал ситуацию, говорит, вот я стою, ору на своего сына, и вижу, мой сын стоит, меня не боится, глаза отсутствующие. И говорит, знаешь, я как испугался. Я так испугался, я понял, что я его теряю. Что уже, отношения, уже ему уже наплевать, И он уже от меня, ну, типа, ты пари.
Успокойся, ну, а я, да, и потом уже я сделаю все равно, как хочу.
Вот. И вот это вот, и он говорит, меня тогда это так вообще отрезвило, то есть я понял, что вот эти отношения, они просто теряются вообще, кого он видит.
Да и тут простой такой вещь, вот, ну вспомните сами, я вот, когда на вас кричали, сильно это было действенно, действительно это помогало, действительно это производило какое-то действие. Ну, всегда настоящая власть, ведь и настоящее влияние, они проявляются не через, я понимаю, то есть не через там топот ножкой и не стучанием кулаком по столу, а через то, что ты вкладываешь себя в жизнь другого человека.
Да, и вот если обратно вернуться к нашим причинам, то я бы сказала, вот он меня доводит, ну вот если уже как бы не говорить, это все-таки вот к последнему пункту, это про усталость.
Кричу, потому что устаю от повседневных забот.
И вот это, мне кажется, честней.
Слушай, ну то у нас есть одно сообщение. Да. Женщина, которая подписалась, Ленчик, добрый день. Не знаю, как мне уже бороться со стрессом. Иногда кажется, что пора к психиатру обратиться. Муж уезжает на заработки, долгое время не бывает дома. На мне остается трое деток. Старшему 10 лет и двое маленьких 2 года и 7 месяцев. Физической помощи ни от кого, а муж даже морально не может поддерживать. Поддержать по телефону. Срываюсь на старшем ребенке. Помогите советом, пожалуйста.
Спасибо большое за сообщение. И это действительно и стресса много, и то, что вы описали, это так непросто. Вот постоянно жить вот в таком темпе и в таких заботах. И вот здесь, ну, если не говорить о советах, тут разрешите, я вот приведу сразу анекдот есть такой. Вот у женщины было 7 детей, и жили там небогато, она постоянно с ними, она на них кричит, и она пошла к раввину и говорит, ну вот что делать, вот кричу я. Ну, поговорила, приходит, и стала, и дети заметили, что раз в неделю она стала уходить на рынок, приходить домой, закрываться в комнате и никого не пускать в течение получаса. Ну, сидит, значит, там, закрывшись, ну, дети возмущаются, что такое. А затем как-то вот хитростью пробрались в эту комнату, вот, она сидит в кресле, пьет кофе и ест шоколадку одна. И они, вот, мама, да как так? Да что такое? Как ты можешь? Да нам. Я говорю, значит так, дети, закрыли дверь с той стороны, я вам делаю счастливую мать. То есть вот, вот управление стрессом, вот здесь хочется сказать, вот знаете, ищите совсем, вот какую-либо форму поддержки. Может быть, это мама во дворе, вот с кем можно поговорить. Может быть, это друзья, например, там на телефоне. Может быть, это там, не знаю, кто-то, например, в гости может быть. Здесь еще вопрос честности со старшим. Что очень устаю, очень, ну вот, и не выдерживаю. И часто старшие очень, очень понимают. Вот даже когда я прихожу, например, и чувствую эту усталость, и, например, нашему старшему уже хочется что-то там возмутиться, ну, естественно, по делу, то иногда вот хватает чего-то сказать, слушай, ну так устала, давай вот сейчас вот, ну, какое-то время приду в себя, и тут я вижу вообще другую реакцию. Я уже вижу, да-да-да, мам, ну так его еще начинает, как говорится, клонить в сторону, может, тебе чаю, может, тебе вот еще что-то, то есть он у нас такой вот. Но я уже вижу совершенно другой контакт, вот даже когда есть вот это честное... честное признание. И вот здесь вот,
можно даже демонстрация своей собственной уязвимости.
Да, что тяжело, что ну, давай посмотрим, давай вот я сейчас вот это сделаю и там к тебе подойду или еще что-то. Ну, то есть вот здесь еще, знаете, играет плохую штуку вот это понятие, что я должна быть супермать. То есть вот, вот это давление, что я должна быть там хорошей матерью или хорошим отцом, вот это, вот это, вот это, вот это. Это действительно не дает места для вот того, чтобы показать, что я тоже человек, и я тоже устаю, и вот таким образом показать вот эту свою уязвимость. А это, кстати, может быть источник силы и источник того, что ну, можно по-другому.
Да, то есть, когда мы любой ценой хотим сохранить красивый фасад, это в конечном итоге может играть и в обратную сторону.
И вот знаешь, в этом смысле вот причина напряжения, ну вот мы сказали, что и в вопросе это так, то есть вот усталость и напряжение, они переходят к тому, что мы орём чаще на детей. И не только. Еще вот я прочитала в одной статье, мне это показалось интересным. Часто мы кричим на детей, когда у нас есть, ну так скажем, присутствует реально или виртуально третий, кто за нами наблюдает, значимый третий. То есть вот это вот то, что я говорю, про что я должна быть хорошая мать. То есть,
в смысле, как
это,
люди посмотрят?
Как люди посмотрят. Что моя
даже если
мама
людей этих нету,
да,
то все равно
да,
вот
это есть в голове.
Вот присутствует некий наблюдатель.
Например, ребенок идет, значит, такая девочка в нарядном платьице в белых колготках, и она падает в лужу, и ей больно, и она плачет, и, скорее всего, последует реакция начать ругаться по поводу того, что наряд...
Мой друг как-то рассказывал, говорит, едет... Ну, это очень часто я срывался на своих детей, когда едем где-нибудь в общественном транспорте. И они начинают там что-то ягозить, там еще что-то. И я, говорит, поймался на том, почему я на них срываюсь. Не потому, что они мне доставляют дискомфорт.
Да.
Потому что я боюсь, как люди меня увидят. Я, говорит, поймался на мысли, неужели мне... Мнение вот этих незнакомых дядек-тетек
важнее,
чем
собственный ребенок.
И это во мне что-то переключило, что-то изменило внутри меня. Да, это действительно вот этот голос, да, третий голос, он очень часто таким незримым арбитром выступает.
Да, и вот здесь очень хорошо вот с этим третьим голосом для себя родителю разобраться. То есть, кому я что доказываю? То есть, потому что ведь вот это вот, что мы орём на детей, это часто совпадает с тем, когда ребенок начинает вести себя плохо, капризничать слово потеряла насчет того, когда у него истерика начинается. Когда у него начинается истерика, то вообще вот это о чем-то. И вот если родитель не может понять, что ребенок сейчас вот из кожи лезет вон, ведет себя таким образом просто потому, что ему есть хочется, он устал, и, ну, а это общественный транспорт, ему душно, то это же мы сидим и терпим, а они нет.
Да знаешь, опять же, я себя поймал на том, что вот бывает тоже иногда и за собой такую гадкую такую особенность замечаешь, и вообще, в принципе, как люди реагируют. Едет ребенок какой-то, да, ну там, например, даже подросток, и как-то себя ведет шумновато, все делают ему замечания. Едет какой-то бугай, там, не знаю, предположим, 30-40-летний, там, пьяный, да, и ведет себя неадекватно.
Все молчат.
Все молчат, да, хотя вот как раз тот самый случай, когда бы, может быть, сказать-то недурно.
Да, но знаешь, я вот заметила, ну вот тут недавно, когда я летала в разные города и веси, то я заметила, что реакция меняется, потому что вот в самолете был долгий перелет, и девочка 3 лет, ну, понятно, ей этот перелет уже, она устала, ей плохо, и ну, там, вот, и она рыдала, орала, значит, и наоборот, окружающие, ну, там еще было несколько таких окружающих, пытались что-то предпринять, чтобы помочь. То есть там, когда там самолет пошел на посадку, и уже нельзя было, ну, воды принести, ну, там бортпроводники уже сидели, вот, то нашлась вода, то есть ребенку дали, и после полета, ну, вот, когда самолет приземлился, девочка сразу похорошела, она уже, значит, это оделась, вот, и мама встала, говорит, спасибо вам, люди добрые, что вот помогали, а они как бы вот,
не критиковали.
Да, вот, причем она так и сказала. И вот, вот это вот, ну, и для меня я порадовалась, что вокруг как-то больше было поддержки.
Ну да, может быть, тогда вот тот самый незримый третий, он будет положительно влиять внутри
семьи.
Ну
да, да, да.
Итак, напоминаю, что вы наблюдаете, участвуете в эфире «Формула семьи». Сегодня мы говорим о очень непростом вопросе, почему мы кричим на детей. Почти каждый человек, думаю, так или иначе, с этим вопросом сталкивался, и он один из наиболее болезненных. Сегодня с вами в эфире психолог-психотерапевт Наталья Власихина. И я, Алексей Власихин.
Вот. Уже почти тоже психолог-психотерапевт.
Да,
ну, куда деваться уже?
В общем, да. Человек, который озвучивает ваши вопросы. Еще одно сообщение к нам. Точнее, сообщений пишут много. Я сразу хочу извиниться, что мы, конечно, на все, к сожалению, в эфире не сможем ответить, но в любом случае постараемся как-то, может быть, и в послеэфирное время, и после, или, может быть, на следующем эфире к к вашим вопросам вернуться. А Татьяна нам написала: а вот если говоришь ребенку несколько раз, ну, допустим, собираемся спать, ребенок не слышит и продолжает дальше играть, бегать, ну, или будто специально смеется в лицо, и тогда после 50-го раза переходишь на крик. Вот тоже, я просто несколько вопросов тоже подобного характера.
Слушай, ну вот очень понятная причина. Вот ты сейчас прочитал, вот очень все знакомо и понятно.
Вот еще да, да. Вот тоже Надежда что-то похожее пишет. Если не понимает ничего и специально делает. Ребенку 10 лет, начала с 8 лет, ничего не слышим и так далее. Вот орем, и так бесполезно, и тихо тоже бесполезно. Помощи от психологов нет, они все говорят, что это нормальное явление, он защищается от нас, от... Я в шоке.
Не, подождите, насчет психологов тут нет, надо разбираться, что ж вы так сразу. Мы уже переходим к тому, что можно сделать. Вот поделюсь, что мне помогает. Ведь я подозреваю, что когда вот вы говорите, он не слышит, он делает, потом вы срываетесь на крик, потом происходит какой-то конфликт такой, и все в плохом настроении расходятся, либо это заканчивается ребенкиной истерикой, а то и маминой. Ну, то есть разный такой сценарий. И вот если говорить о причинах, то вот мне вот именно о чем пишут слушатели, мне очень понятно. И вот часто мне хочется кричать, когда лично я в растерянности. То есть я вот это попробовала, не срабатывает. Вот это попробовала, опять не срабатывает. Вот это попробовала. Или когда у меня нет решения. Ну, то есть, например, ребенок вот прицепился с каким-то вопросом, и вот эта растерянность, или у меня нет никакого объяснения, или вот именно растерянность или бессилие какое-то, это вот рождает на то, что вот я начинаю верещать. Когда, например... Вот у нас это происходило, и я заметила, что вот ребенку нужны хорошие отношения с родителем. И тогда я начинаю проговаривать, вот что сейчас происходит. Вот даже вот это вот срабатывает, но это главное в самом начале, вот когда уже хочется перейти на более громкие меры воздействия, тут я говорю, слушай, я говорю, вот я 8 раз сказала, вот сейчас я начну кричать, мы поссоримся, и вечер будет испорчен, а ты все равно будешь делать вот то, что надо. Вот так будем, вот ты так хочешь. И тогда я вижу, как Сева у нас такой: нет.
Вот. То есть этот сценарий мне не нравится.
Да, ему сценарий не нравится. Я говорю, слушай, ну давай тогда вот без крика. Ну, то есть вот как-нибудь вот тут договоримся. Вот. Или говорю, ну вот сколько тебе еще времени надо? Он говорит, вот столько. Я говорю, хорошо, тогда давай мы... Я вот через столько времени подойду, 5 минут еще на компьютере, 5 минут. Я говорю, хорошо, вот 5 минут на компьютере, но давай так, вот через 5 минут прихожу, и без всяких капризов и это. И вот интересно, вот срабатывает. Вот подхожу, он, вижу, как... Я говорю, Сев, мы договорились. Он такой, Вот. И сложно, но можно. И вот такое проговаривание, вот раз, два, вот того, что происходит, что вот это для меня оказалось вот таким вот возможным. Но это надо, когда еще диалог не зашел в пике, то есть когда уже вот не понеслось, уже вот напряжение не это. И вот такое проговаривание, может, вот попробуйте, может быть, это вот получится.
Тут у меня есть одно сообщение такое. Критическое по отношению к нам. Александр пишет: произошло крушение ценностей, нет авторитета к учителю, родителям, старшим. Смешно слушать эту болтовню, это нас с тобой.
Ну, понятное дело.
Тему ведущие замыливают, живут стереотипами и шаблонами, никаких новых мыслей. Вот любопытный тоже такой момент, когда взрослый мужчина перекладывает ответственность себя на общество, на крушение ценностей, на крушение идеалов. Ты мужчина или тряпка, которая на ветру болтается. Да. То есть я как раз считаю, что проявление подлинного авторитета и подлинной власти состоит в том, что ты берешь ответственность за свою жизнь, за свое поведение. Ты говоришь, пытаешься разобраться, в чем ты поступил не так, а не перекладываешь на какой-то... знаете, как если в кране нет воды, то мы знаем, кто все это выпил. Это все признак человек незрелого подросткового мышления, которое, к сожалению, иногда закрепляется у людей на всю жизнь, и в этом еще видится проявление какой-то такой мужественности. Да? Я считаю, что это вот... Стереотипы, конечно, есть всегда, просто есть разные стереотипы. Есть стереотип, что это власть, это такой мужик, который пришел, значит, дома кулачком стучит. Это не власть, это как раз признак незрелости и беспомощности. Это признак отсутствия извилин и способности к какому-то ответственному какому-то в жизни поведению, стратегии. Я еще раз повторюсь, настоящая власть, настоящий авторитет – это то, что зарабатывается любовью, вниманием. Это, на этом стоит вся христианская цивилизация. В том, да? Что власть – это не топание ножками, это служение. И я думаю, что, собственно говоря, здесь вот я за этот стереотип.
Я тоже.
Я считаю, что это стереотип, который, конечно, хотелось бы развивать. Но много приходит сообщений. Я напоминаю, что вы слушайте, смотрите проект «Формула семьи». Мы сегодня говорим о том, почему мы кричим на детей. Конечно же, что с этим делать? Потому что для большинства нормальных людей, я думаю, что это ситуация, во-первых, знакомая, во-вторых, ненормальная. Да, то есть мы все... Ну, то есть я думаю, что каждый раз, когда ты выходишь из себя в отношении к человеку, который слабее тебя, это какой-то звоночек тебе, что нужно что-то делать, нужно что-то с этим решать. Слушай, ну, есть просто похожие вопросы там про то, что дети не слышат, дети слышат на третий, четвертый раз и так далее и тому подобное. Вот Светлана нам пишет похожую какую-то ситуацию, когда у меня был маленький сын, он был очень подвижный, всюду ему было надо, я на него срывалась, сейчас ему 25, иногда хочется попросить прощения, но не могу, что посоветуете?
Здесь возникает вопрос, почему не можете? То есть попросить прощения, это, кстати, очень хорошая идея. И если вот сын ну, в доступе в любом, то, конечно, как раз вот попросить прощения. А если сложно это произнести, то тогда я бы порекомендовала написать. Ну, или напечатать, письмо послать, потому что это может быть очень хорошим. Кстати говоря, когда вот дети еще потом, повзрослев, начинают, вот мне это очень понравился совет, что если начинают, что ты вот там был неправ, сям был неправ, то действительно самый лучший ответ – это сказать «извини». Извини.
Да, ну, еще. Слушай, вот Маша нам пишет, я допускаю, что можно крикнуть ребенку, когда он находится в опасной ситуации на дальнем расстоянии от меня, и мне надо ему подсказать правильность поведения, чтобы избежать трагедии.
Конечно, это...
Я позволю себе вопрос этот расширить. Есть ли случай, когда крик оправдан?
Ну, это вот как раз вот этот случай, то есть здесь мы говорим о крике как системе отношений, то есть когда мы кричим вот по вот этим причинам, о которых мы уже говорили, но есть крик, здесь важно, ну, опять же, если этот крик поможет... Вот реально, то есть это очень такая сложная ситуация, не дай бог, но если вот есть какая-то угроза, этот крик поможет реально, то тогда да, потому что часто бывает так, что этот крик не только не помогает, а, например, уже с ребенком что-то случилось, и вместо того, чтобы пожалеть... ну, там действительно какая-то опасная ситуация была, и все обошлось, то очень хочется от своего страха накричать. То есть это уже другое.
Потому... То есть есть разница между тем, чтобы крикнуть «не суй», когда он в розетке лезет, и тем, что как-то уже потом его...
Да, если тряхануло, да, и, например, ну, как бы все, он это, вот, то...
Вот мне это очень, когда иногда бывает, куда-нибудь сын убежит с площадки, да, где мы ему сказали не убегать. И не можешь его найти, да, очень хочется, когда уже нашел, вот что-то такое ему убедительное сказать.
Да, очень тебя понимаю. И вот была такая ситуация, когда и вот намеренно я себя сдержала, но по моему тихому голосу он, знаешь, понял, ну, там последовало еще такое наказание в плане лишения привилегий, и он вот очень понял, и даже потом это наказание не обсуждалось. Ну, то есть там... Вот. А по поводу страха, это вот очень такой очень автоматический... И, кстати говоря, в России автоматический. Вот на Западе я мало видела такой реакции. Ну, не то, что не видела, а вот даже как-то такое впечатление, что меньше. Но это вот как... Ну, например, даже там моя мама рассказывала, что в возрасте 4 лет или 5 лет, она зимой упала в колодец. Ну, то есть ребенок упал в колодец. Вот, ее достали, ей всыпали, то есть выпороли.
Ну, чаще всего это приводит к тому, что родители в следующий раз не узнают, что с ней что-то плохое случилось.
Да, то есть, и вот,
если она сможет скрыть
это. И в этом отношении, как бы, вот, я подозреваю, что там мой дедушка просто сильно испугался. И вот это на своем страхе. А вот это вот просто выплеск своего страха, своего напряжения. Но здесь, опять же, призыв оставаться взрослым и в том, что это ребенку было страшно. Ну, то есть его надо успокоить, и уже разбор полетов будет, когда уже все более-менее успокоятся.
Слушай, ну еще вот один вопрос, который здесь возникает. Ну, ведь, скажем, крик – это такая штука очень абстрактная, да, когда мы говорим, что такое крик. Я что имею в виду? Что, ну, есть просто разные темпераменты ведь тоже.
Есть.
Есть одни люди, которые, в принципе, вот там говорят спокойно, и никогда не кричат. А есть те, которые вот так быстро, ну, такой...
Не, ну, слушай, ну, это
к сожалению,
тоже...
испанский акцент я изображать не умею, но вот говорят эмоционально, быстро, и, в принципе, ведь... Ну как, другая палитра, другой спектр эмоций.
Да, это понятно. Есть меланхолики, флегматики, есть холерики, сангвиники и холерики. Но понимаешь, вот есть просто холерики, а есть воспитанные холерики. То есть, ну, вот в том плане, что...
Воспитанный холерик, да,
да,
оксюморон.
Да, вот. Но, опять же, темперамент – это просто тип нервной системы, скорость нервных процессов. И к вопросу самоконтроля, ну, как ты понимаешь, это не относится. Вот, я здесь что хочу сказать? Вот ты сказал, вот крик – это слабость. А я еще хотела бы вот добавить, что крик – это может быть усвоенная модель поведения. То есть, когда у человека он считает, ну, это вот неправильно усвоенная модель поведения, что для человека это норма. То есть, и вот эта модель поведения автоматически срабатывает, потому что,
он привык,
это,
что
это привык,
так решаются
это нормально,
все конфликты.
Да. И, соответственно, вот здесь надо как бы уже вот задать вопрос, что как изменить вот это поведение. И бывает так, что даже люди говорят о том, что «я кричу», «да я не кричу», а голос очень агрессивный. То есть и вот здесь вот, ну, вот это вот, вот с этим важно разбираться.
Ну вот смотри, еще вот, то есть вопрос просто, я не могу его не прочитать, потому что он прям, можно сказать, и про нас. Иришка нам пишет: проговаривание может и действует на детишек постарше, а что делать с трехлетками? У нас трехлетка, ничего не слышит вообще, что говорят.
Ну,
слушай, слышит?
Да слышит.
Слышит, что говорят?
Слышит. Если не слышит, то прежде чем, опять же, вот войти в такое вот уже состояние
накала,
когда накала, вот, я просто вот беру нашу трехлетку и просто аккуратненько перемещаю в другое место, вот что мне от нее надо. И когда вот она уже видит меня, ну вот я ее сажаю, например, там на диван, она уже передо мной, уже вот я ей тогда это повторяю. То есть тогда вот с трехлеткой здесь вопрос, ну вот, ее переместить. Но при этом здесь я хотела бы сказать такую вещь. Переключите внимание. То есть если трехлетка занята игрой, ну, конечно, она ничего не услышит. То есть здесь очень важно, ну, если она в каком-то процессе, то важно сначала переключить внимание, потом говорить. Ну вот, и переключить внимание, вот, ну, сесть рядом, посмотреть, взять за руку, ну, то есть как-то...
Если я слушаю, вот. Еще такая техника, ну, не то чтобы техника, а наблюдение такое, что дети лучше слышат, когда ты опускаешься ниже, да,
да.
То есть на их уровень,
да.
Буквально физически.
Да, а интересно, я тут, знаешь, сделала эксперимент, я ей стала говорить шепотом, ну, то есть вот что-то. И у нее было такое лицо.
Разрыв шаблона, да?
Да-да-да, разрыв шаблона. То есть вот. Ну, и она еще это стала воспринимать...
Вот почему, когда я пришел вчера вечером, она тоже со мной шепотом разговаривала.
Да, не, ну это было не вчера. А она еще стала это воспринимать как игру, засмеялась, и тогда уже как-то процесс пошел больше. Ну, то есть вот. Поэтому вот с маленькими детьми, вот именно через контакт, через именно прикосновение и переключение этого внимания. Потому что они действительно, если они там увлечены чем-то и...
Ну, тут нам опытные родители тоже пишут, Татьяна, мне кажется, что родители должны готовиться к поездкам, брать нечто, что может заинтересовать
малыша,
книжку, игру и
конечно,
так далее.
Конечно, это
мне
спасибо,
со своими детьми
спасибо.
Это всегда помогало.
Да, да.
Ну, то есть, также говорят, что не должно быть равнодушия, то есть, если ребенок капризничает, а там мама с папой в телефоне, то это, в общем, тоже, естественно, не помогает. Ну да, и пишут, вот так же Дарья нам пишет, убежал с площадки, больше на площадку не пойдем. Ну, тут уже скорее таких дисциплинарных каких-то воздействий.
Да, да.
Ребенку 5 лет, никаких скандалов, все основано на договоренности. То есть опять на том самом проговаривании, о котором мы уже говорили. Слушай, ну у меня вот есть вот какой вопрос, так как уже наше время эфирное подходит к концу. Напоминаю, да, что вы слушаете, смотрите проект «Формула семьи». Сегодня мы говорим о том, почему мы кричим на детей. Закономерно, конечно, было много и вопросов, и советов.
Спасибо.
Вот какой у меня вопрос. Все-таки признаемся, что мы люди несовершенные, и даже послушав наш замечательный эфир и прочитав все советы от наших многоопытных родителей, мы совершаем ошибки. Что делать, если уже накричал? Да, то есть тут тоже вот вопросы были, где-то с самого начала тоже писали нам, что это случается, да, это случается, и вот, ну что, накричал, просишь прощения, вот так вот.
Да, я извиняюсь, я объясняю, но вот здесь часто просто извиняюсь. И предлагаю какие-то формы вот договоренности, что, ну, чтобы как-то вот была профилактика таких ситуаций.
Да, то есть здесь, в общем, опять мы говорим о том, что быть взрослым ответственным человеком – это не значит, что ты не бываешь уязвим. И наверное, да. В принципе, полезно, чтобы ребенок понимал с самого детства, что родители не являются такими какими-то башками. Да, у них тоже есть ошибки, и это проявление силы, когда ты можешь эти ошибки признать.
Да, и, кстати, это вот тоже может быть таким путем. Вот у нашего ребенка хороший метод, когда он так слушает и расслабляется, и выдыхает, и вот контакт улучшается. Он спрашивает: «Мама, а в детстве у тебя?» И дальше идет вот какой-то вопрос.
Вчера он мне спрашивал про оценки, которые я получал.
Вот. И
мне хотелось, конечно, сказать ему: «Да ты что, сынок, я в детстве-то земля дрожала от моих оценок».
Да-да-да.
Выдающихся.
Вот. Ну, а ты как сказал? Ну-ка, рассказывай.
Я сказал, что было всякое. Я старался, когда старался, получалось лучше.
Правильно,
я не старался,
да,
в общем.
Да.
Тренировка.
Да. И тогда ребенок, он понимает, что родители тоже живые люди, и таким образом можно строить вот такие реальные отношения, безопасные, что родители не страшные. Потому что вот и вранье происходит, когда вот именно страшно правду сказать. Вот это тоже я замечаю. Вот, поэтому...
Хорошо. Ну вот еще почти в конце эфира к нам тоже присоединилась Альбина, спрашивает: «Я иногда срываюсь на мою годовалую дочь. Я очень себя виню за это и прошу прощения у дочери, хотя она не совсем это не понимает. Не могу справляться со своим гневом». Мы уже подобные вещи сегодня проговаривали. Вот так как у нас времени осталось немного, я бы хотел, знаешь, какое-то обобщение. Или ты хочешь...
Какую? Я хочу сказать, Альбина, если дочь годовалая, то я бы... Вот почитайте, пожалуйста, про пострадовую депрессию, про именно что можно вот делать при этом. Старайтесь высыпаться, вот никаких домашних дел, когда ваша годовалая дочь вот днем спит, ложитесь вместе с ней спать. Вот по возможности отдыха и какого-то вот позитивного общения. Потому что вот если годовалая, вот что-то мне подсказывает, что этот крик вот как раз про, возможно, вот это пострадовую депрессию, которая очень часто, это практически у всех женщин недавно родивших, а год – это все-таки недавно.
Да, я хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто писал нам вопросы. И, к сожалению, опять говорю, мы на все, конечно, ответить не успели, но мы постараемся уже в послеэфирное время с вами связаться и отреагировать. Просто я хотел вот из нашего сегодняшнего разговора некоторые итоги подвести, о чем мы сегодня говорили. Итак, почему мы кричим на детей? Тезис мой, я, в общем, думаю, что твой, я думаю, что наши тоже слушатели, зрители с нами согласятся, что в большинстве случаев крик – это признак слабости. Это того, что у нас что-то не получается по разным причинам, по разным причинам. Итак, несколько моментов, которые нужно учесть. Мы, скорость делания у нас и детей отличается. Да, соответственно, и запас терпения отличается. Соответственно, при планировании поездок, при организации сборов дома. Это просто вещь, которую нужно учитывать. А еще одна стратегия, которая помогает, и один совет, который вот я тоже для себя услышал, демонстрировать, честно говорить с ребенком, проговаривать, какие-то проблемы, если он уже может слышать. Показывать, да, что родители тоже устают. Объяснить, что родители устали, что сейчас у них на это не будет ни времени, ни терпения. Проговаривать, да, то есть тогда, когда это уже можно. Если ребенок маленький, то стараться переключить его внимание, больше тактильного контакта обнять и постараться как-то его таким образом успокоить. И еще один момент, который тоже мне был интересен, это наличие некого третьего участника в наших отношениях, да, с детьми, какой-то такой внешний цербер, мнение которого, может, он даже не с нами, но мнение его для, почему-то очень важно для нас, важнее, чем чувство эмоций самого ребенка. Это может быть некий такой коллективный родитель, там, коллективный разум. Сосед, да, который таким образом присутствует. Лучше пусть вместо этого такого коллективного разума будет тот, который напоминает нам о том, что все-таки наши дети, они важнее, чем некие вот... общее, абстрактное такое мнение. Спасибо большое всем, спасибо кто со большое. Своими личными историями поделился. Нам это было очень приятно. Надеюсь, что наши рекомендации хоть каким-то образом вам помогут. Смотрите, слушайте другие выпуски нашего проекта, нашей страницы ВКонтакте. И до встречи через неделю. А также с нами. А формула семьи идет каждый день с 2 до 3. Там другие ведущие. Не менее интересные и не менее интересные вопросы. Спасибо. До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.